Ну что ж, друзья мои, я рад вас сегодня видеть в музее Серебряного века. Может быть, вы знаете, что не так давно, в начале февраля, стартовал в нашем музее проект «Рильке и Россия». В главном нашем здании Трубниковской, 17, сейчас развернута большая выставка, посвященная этой теме «Рильке и Россия». Выставка первая, насколько я знаю, в литературном музее я уже 24 года служу, первая европейская выставка. Самая первая, на самом деле, именно европейская выставка «Рильке и Россия», потому что к нам с этой выставкой пришел способ показа материала, именно принятый в Западной Европе. До этого у нас таких выставок не было. Хорошо это или плохо? Вопрос. Посмотрим. Посмотрим. Но это для нас новое, а для Европы не такое уж новое слово. И вокруг этой выставки, этого проекта, некоторые из филиалов, отделов литературного музея подготовили и свои темы. Ну и, естественно, для меня тема переводов немецкой и австрийской поэзии поэтами Серебряного века на русский язык давно знакома и любима мной. Вот эти, я их называю своими молитвенниками, когда-то в 80-е годы, 86-й, 7-й год, я еще, будучи там 19-20-летним, еще даже не студентом, я искал эти книги, чтецы-декламаторы они назывались, в арбатских комиссионных магазинах. Они стоили не очень дорого, 20 рублей по тем временам все-таки были некоторые деньги, но я работал, мог себе позволить это купить иногда. И вот тут собиралось самое лучшее. Вот об этой книге «Антология современной поэзии», вышедшей в Киеве в 12 году, Александр Блок тогда сказал: «Там напечатано много хороших стихов». И не только русских, отдельный раздел, завершающий большой раздел – это Россия, а до этого Англия, Италия, Австрия, Германия. И вот они были переводы. Ну и вы чуть позже поймете, что невозможно было не заболеть Серебряным веком, прочтя в 19-20 лет такие тексты. Вот. И это, конечно, на мой взгляд, вообще немецкая поэзия. Это квинтэссенция исканий литературных той эпохи. И я хочу сегодня с вами поделиться вот своими знаниями на эту тему, почитать некоторые переводы поэзии малой прозы, очень разные. И если говорить о Райнере Марии Рильке, о котором Цветаева когда-то сказала, что само его имя есть поэзия, но общение заочное, только переписка Цветаевой и Рильке состоялась в последний год жизни Рильке, 26-й. Общение Рильке с Борисом Пастернаком с 25-го года по 26-й. Рильке умер в 26-м году в декабре. А другое дело, что отец Бориса Пастернака, художник Леонид Осипович Пастернак, Рильке знал к тому времени очень давно, но когда Рильке был в России, слово Андреас Саломе, вот это путешествие его, Борис Пастернак был еще ребенком. А в 25-м году Рильке прочел его стихи, написал его отцу. Борис Пастернак был потрясен, что Рильке уже известен всеевропейски тогда. Заметил его, и их общение, вот этих двух столпов Серебряного века, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой с Рильке, было в конце его жизни, и их переводы уже посмертны из Рильки. И это уже выходит за границы эпохи Серебряного века. Потому что это уже вторая половина 20-х годов и дальше, 30-е, это уже не то было время. А я с вами поделюсь текстами символистов немецких и австрийских, которые окружали Рильке и жили в ту же эпоху. Очень много забытых у нас или полузабытых ярчайших имен. И, конечно, невозможно и представить, собственно, творчество Рильке без знания имен многих из тех, о которых мы сегодня вспомним. И сначала я все-таки скажу несколько слов о традиции, потому что немецкий символизм возник не на пустом месте, конечно. И первого, кого можно вспомнить в этой связи, это, конечно, Фридриха Шиллера. Поскольку когда в 1905 году, я люблю стоя выступать, очень люблю сидеть, когда приходится, в 1905 году в только-только вот второй год издающемся журнале «Весы», который, главным редактором которого был Брюсов, в майском номере пятом за 1905 год были напечатаны переводы трех баллад Шиллера. А журнал «Весы» был рупором символизма, рупором новой поэзии. При этом переводы Шиллера. Баллады были «Кассандра», «Геро Илеандр» и «Рыцарь Пагенбург». Известные баллады Шиллера, а перевел их Сергей Соловьев, один из моих любимцев. Вот я так и знал, что не будет это так работать. Ну ладно. Вот, будет так. Сергей Соловьев, юный еще начинающий поэт, еще не напечатавший ни одного стихотворения, ему 19 лет. Представляете себе? 19 лет. Журнал «Рупор» нового искусства в России, руководимый Брюсовым. И там появляются в его переводе три баллады Шиллера. Надо сказать, что ведь Сергей Соловьев находился в родстве с Александром Блоком. Они были троюродные братья. И вообще в семье Соловьева, и Соловьевых детей, историка Соловьева, и в семье матери Сергея Соловьева, Ольги Михайловны Коваленской, конечно, немецкая культура присутствовала, и общая прабабушка и Сергея Соловьева, и Александра Блока, Александра Николаевна Карелина, урожденная Семенова, она, например, каждую весну перечитывала Шиллера, а каждую осень перечитывала Гёте. Вот такая была традиция тогда. Но это старая русская дворянская культура. От этого никуда не деться было, конечно, тогда. Сейчас уже это подзабыто. Ее дочь Александра Григорьевна Коваленская, бабушка Сергея Соловьева и двоюродная бабушка Блока, к сожалению, фотографий их нет, потому что невозможно найти, они в частных собраниях хранятся, основном, или в Санкт-Петербурге, но не выложены в сеть даже. Александра Григорьевна Коваленская, русский Андерсон ее называли, она великолепные писала рассказы и в стихах, и в прозе для детей, она тоже занималась переводами Шиллера, так же, как переводил Шиллера Владимир Соловьев, русский религиозный философ и поэт. В каждом его собрании стихотворений колеблется воля людей, что волна. И философы с подзаголовком из Шиллера выходили. И вот ее изображение есть, и я ее всегда очень ценил, и как поэта, и как художника. Это Поликсена Сергеевна Соловьева Аллегро, сестра Владимира Соловьева младшая и тетка Сергея Соловьева. Она тоже публиковала переводы из великого германского поэта. Было 12-томное собрание сочинений Шиллера, изданное в 1901 году в серии «Библиотека великих писателей». Вот там несколько тоже ее переводов из Шиллера. Ну, а что касается Сергея Соловьева, то его переводы, они в основном продолжали традицию переводов Василия Андреевича Жуковского. Таким образом, Брюсов очень интересно такую вел игру, что ли. Он заявлял о том, что его журнал самый авангардный и самые новейшие течения в литературе и искусстве поддерживает, но заявлял и о том, что в основе этого направления лежат заветы века Золотого, то есть Жуковского, Пушкина, чьи произведения неизданные и рукописи тогда находимые еще были неизвестны, иногда попадались рукописи. Вот Брюсов тоже издавал, и в традиции Жуковского Сергей Соловьев, юный начинающий поэт, тоже выступил вот с этими балладами Шиллера. Но это традиция. А теперь начнется нечто более занятное. Потому что теперь мы коснемся германского и австрийского символизма. Подойдем, приблизимся, собственно, к эпохе рубежа XIX и XX веков, называемой Серебряным веком. Вот меня и интересовало всегда, как отразилось влияние немецких и австрийских, их было больше, именно австрийцев, даже того же Рильке можно причислить к этому, австрийских поэтов на своих российских собратьях. Немецкие символисты, вернее, те поэты, писатели или драматурги, кто преодолел господствующую во второй половине XIX столетия и во Франции, и в Германии натуральную школу. Помните Эмиля Золя? Все читали? Как он говорил, эти символисты – это скорлупки в водах Ниагарского водопада нашей натуральной школы. Но, однако, это было не совсем верно, потому что именно во Франции Верлена, Рембо, Малярме и других довольно скоро стали не менее известны, чем имя Золя, хотя он, конечно, как прозаик пользовался, может быть, большей известностью, похоронили его в Пантеоне, но вот в Германии тоже натуральная школа и в Австрии процветала, и когда новые поэты, которые начинали как натуралисты, уходили от натурализма в мистику и символизм, Вот те, которые смогли вырваться, о них и пойдет речь. И мне кажется, что именно их творчество – это и есть вот настоящая квинтэссенция творческого порыва рубежа XIX-XX веков. И без знания их имен и произведений невозможно понять, и откуда возник сам стиль эпохи Серебряного века и в России тоже. Вот первый из них – это... Вот его изображение, есть фотография, есть портрет. Это поэт и писатель с достаточно необычной судьбой. Имя его было Рихард Демев. Годы жизни 1863-1920. 57 лет. Всегда важно, сколько человек прожил, тем более судьба Демеля, она не очень обычна. Сейчас вы поймете, почему. Родился он в семье лесника, довольно богатого человека. Учился в гимназии в Берлине, где у него, так же, как, например, у Константина Бальмонта в Шуе, возник конфликт с преподавателями. Они почти ровесники с Бальмонтом. Вот эти Демель чуть постарше, но и в России, и в Германии. Вот начинающий молодой поэт. И сразу конфликт с бюрократизированной системой. У него возник конфликт с учителями. Он покинул еще юношей гимназию и завершил потом среднее образование в Данциге. Потом... Работал в страховой компании и в свободное время начал писать стихи. И только когда Рихард Демель издал свой второй стихотворный сборник, он решил, что он уходит из страховой компании. Это довольно смелое решение, как тогда, так и сейчас. И будет заниматься только литературным творчеством. Когда ему было уже за 30, то есть в 1890-х годах, он сближается вот как раз сначала с берлинскими натуралистами и в конце 1890-х годов издает сборник с говорящим названием «Женщина и мир», который подвергся критике за богохульство и непристойность. Ну, это... всегда бывало и тогда, и сейчас. И немецкая консервативная общественность тогда призывала даже сжечь весь тираж. Но, как случалось часто, именно с теми, кто шел по пути мистицизма и символизма, позже Демель переходит в стан правых и активно поддерживает политику вот кайзеровской Германии, политику завоевания. И дальше вот я сказал, что у него необычная судьба. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, в возрасте 51 года он идет добровольцем, никогда до этого не связанный с армией, на фронт. 51 год. По тем временам еще. Сейчас 51 год все молодость, а тогда... Два года он воюет и в 16-м году получает очень тяжелое ранение, 53, от которого он не смог отправиться и через 4 года умер в возрасте 57 лет. На русский язык его произведение переводил сначала, вот он у нас, значит, справа, Леонид Иванович Андрусон, годы жизни 1875-1930, поэт-модернист, он был шведофин по происхождению, который начал свою деятельность литературную с переводов на русский язык произведений Генриха Гейне и Рудольфа Баумбаха. В 1899 году в очень популярном тогда издании назывался «Журнал для всех». Это было такое место, где многие начинали. Но вот если был Трушайтис, Юргис там начинал, он стал поэтом известным, то Леонида Ивановича Андруссона можно отнести к так называемому, о нем так и писали, «болото Серебряного века». Но как переводчик он вот занимался переводами с немецкого и попробую вот сюда встать, посветлее. Вот. Незабудки здесь, в путанице дымной и темной, где молот оружие кует, разве мир незабудок скромный, ручья за домами цветет. Ну, в общем, вот такие вот, знаете, самые-самые обычные рифмы, кует, цветет. Андруссон не был каким-то гением поэзии, а вот переводил Демеля и поэт другой, вот который чуть левее, такой еще совсем молодой, поэт из Киева, Владимир Юрьевич Эйснер. Годы жизни его 1886-1964. Долго прожил. Эйснер тот самый поэт, который был шафером на свадьбе Николая Гумилева и Анны Ахматовой. И уверял публику потом долго, что именно он и научил Анну Ахматову писать стихи. Он был на 3 года старше. Это возможно, если почитать его собственные произведения. Но, знаете, там есть некий ритм похожий, которым потом Ахматова воспользовалась, но у него стихи все абсолютно однотипные. Эстетство такое и описательность. Более ничего. С Ахматовой, конечно, это несравнимо. Он издал несколько стихотворных сборников собственных, но он вот с одинаковым усердием, но без особенного блеска переводил множество других немецких поэтов рубежа веков, что отчасти будет видно из дальнейшего. Эйснер издал и целую антологию под названием «Современные немецкие поэты». Издал уже не в Киеве, а в Москве, в 1913 году. И вот в этой антологии, например, было опубликовано аж 39 стихотворений одного только Райнера Марии Рильке. Эйснер перевел уже тогда, в 13 году. Но о Рильке речь впереди. Что же касается Рихарда Демеля, то вот одно из его стихотворений, переведенное Эйснером. «В вечеру на небесный серый луг вышла первая звезда, золотя туманный круг, месяц выплыл из теней, след за ней. Поутру целит лунный тонкий луг в побледневшую звезду». Заметно, что этот перевод обладает некоторыми стилистическими особенностями эпохи Серебряного века, но все же достаточно вял и бледен. У Демеля были и прозаические отрывки, которые переводила знаменитая пропагандистка символизма в России Зинаида Афанасьевна Венгерова. С Демелем ее, скорее всего, роднило убеждение, что стремление символизма к уходу от действительности в область мистики и созерцания красоты немало не заключает в себе чего-либо реакционного или противообщественного. Потому что тогда в России тоже, знаете, никак не могли решить некоторые из старших символистов, заниматься ли им, так сказать, общественной деятельностью с либеральных позиций или нет. Вот такова судьба была, например, у Зинаиды Гиппиус, одной из ближайших подруг Зинаиды Венгеровой, которая, так сказать, до самой февральской революции довела свой путь либеральный, а потом в эмиграции она говорила, что она не понимает, что происходит с миром, потому что этот путь их привел довольно печальному завершению. Но это одно, а вот прозаические отрывки Демеля, есть здесь вот тоже один из них. Там очень занятная такая тема, я не буду его читать, в двух словах перескажу. Некая пустыня, где лежат изможденные люди, видимо, еще, так сказать, времена далекие. Они умирают от жажды, от солнца, и вдруг, значит, появляется человек с указательным пальцем, из которого каплет кровь, капля за каплей падает на этот песок, и он постепенно умирает, а они безучастны. И он им говорит: «Я же за вас отдал жизнь и кровь отдал за вас». А одна из них, там такая светлая такая девушка, говорит: «Им нужна вода. Кровь им не нужна за вас». Вот. Это вот одно. Это символизм немецкий. А вот был и тоже, естественно, пролетарские поэты были в Германии тогда. Вы знаете сейчас, наверное, из многих документальных фильмов, как боролись потом коммунисты и нацисты, но вот справа довольно своеобразная личность. Это пролетарский немецкий поэт Людвиг Шарф. Такая фамилия. 1864-й. После 1938 года его жизни. Он, конечно, был странноват, это видно. И о нем он был и поэтом, и искусствоведом, и публицистом. О нем в книге «Между двух революций», в книге воспоминаний, так отзывался Андрей Белый, один из столпов символизма уже в России. «Расставивши локти, согнувши курчавую черную голову, густой бородою в скатерть, а носом распухшим в стакан, там скорбел равнодушным лицом пролетарский поэт Людвиг Шарф. Поднимался, руками упершися в стол, и мычал угрожающе нам свой шедевр «Der Prolet». Вот так Белый писал о Шарфе. Естественно, что пролетарского поэта переводил на русский язык, узнаете кто? Сам Анатолий Васильевич Луначарский. Но под странным, на мой взгляд, для носителя такой звучный Луначарский, пусть и не родовой, а доставшийся от отчима фамилии, псевдонимом А. Анютин. Анютин. У него собственная фамилия Луначарский, а переводил он Шарфа под псевдонимом А. Анютин. Видимо, какую-то Анюту имеет в виду. Наверное, из пролетариата. И переводил достаточно плохо. Сейчас вам пример приведу, потому что вот о сказанном, что переводил не очень хорошо, свидетельствует, например, первая же строфа из стихотворения Людвига Шарфа «Пленник». «В вечности тебя я раз увидел, неужели не вернешься ты? Или, быть может, я тебя обидел, не пойдя на призыв красоты?» К сожалению, вот в четвертой строке ударение в слове «призыв» именно у Луначарского на первый слог. Вот здесь вот поярче сохранился молитвенник другой. Может быть, я еще сейчас попробую вам прочитать еще один замечательный шедевр А. Анютина. Это, ну вот жаль, что это не помещено в разделе юмор, конечно. Потому что «А вот и ночь сия звездами, они зажглись, они зажглись над головой, пока прощальными лучами гас тихо запад огневой». Вот это вот замечательные стихи Луначарского, вернее, Шарфа, переведенные Луначарским. «Как кровь сиял закат мой красный, мой день красиво догорал, и долго полусвет неясный на горизонте трепетал». И еще одно четверостишье, которое просто замечательно. «Но темнота распространилась, и звезды яркие зажглись, и я иду, все мглой покрылось, все мрак, куда ни повернись». Вот таким образом. Вообще, должен сказать, хотя Луначарский – это один из героев нашего литературного музея, но что касается его стихов, вот я могу признаться, я ничего хуже ни в современной поэзии, ни в XIX века поэзии, ни в поэзии Серебряного века не встречал никогда. К сожалению, так. Но это... Причем он писал и драмы, но вот переводы, он переводил и Шекспира, но вот таким образом. Анатолий Васильевич Луначарский вот переводил Людвига Шарфа. И гораздо интереснее стихов вот этого пролетарского Шарфа, поэта, в переводах Анютина Луначарского. И до сегодняшнего дня читаются переводы, вот здесь уже, правда, не немецких, австрийских поэтов, моих любимцев, Феликса Дормана и особенно любимого мной Петера Альтенберга. Ну, вот сначала Феликс Дерман, сейчас вы увидите его, вот он, красавец наш, да, настоящая фамилия Бидерман. Годы жизни Феликса Дермана 1870-1938. Певец, посмотрите внимательно, певец торжества женственной стихии и дионисийской чувственности, торжества над аполлонической мужской цивилизацией. Вот так бы я сказал. Дерман – настоящий символист, именно преодолевший натуральную школу. Он удостоился быть переведенным на русский язык очень интересным и, к сожалению, забытым человеком. Видите, здесь нет фотографии переводчика, найти невозможно, хотя вокруг этого человека известнейшие имена. Переводчика звали Платон Николаевич Краснов, 1866-1924 год. Неоцененный до сей поры поэт-переводчик, дядя Александра Блока, между прочим, муж его тетки Екатерины Андреевны Бекетовой в замужестве Красновой. Помните, поутру на заре по росистой траве я иду свежим утром дышать? Это ее стихи, роман знаменитый. а муж ее на 7 или 8 лет моложе был, что было тогда редко. Вот Платон Николаевич Краснов. А брата Платона Николаевича Краснова, почему его забыли? Не из-за Блока забыли. Младшим братом Платона Николаевича Краснова был знаменитый казачий генерал-писатель и впоследствии поклонник Гитлера Петр Николаевич Краснов, казненный в 1947 году как глава русских частей, сражавшихся на стороне немцев против Советской России. Но Платон Николаевич до этого не дожил, потому что в 1924 году умер гораздо раньше. Вот интересно в этой связи следующее стихотворение Дормана. В большой степени упадочно-патологическое. Вот, понимаете, Петр Николаевич Краснов, казачий генерал, писатель, его даже подозревали, что отчасти и он мог быть одним из авторов «Тихого Дона», но это все сказки, по-моему. Вот, а вот Платон Николаевич, его старший брат, очень образованный глубоко, серьезный литератор и переводчик. Вот это упадочно-патологическое стихотворение Дормана, очень интересно переведенное Красновым, хотя это еще самый рубеж 19-20 веков. Поэтому тут есть слова немножко устаревшие, но переведенные замечательно. Вот текст этого истинного шедевра эпохи я хочу вам прочесть. А вы смотрите на это лицо Феликса Дермана. «Люблю я чахоточный, томный нарцисс с окровавленным ртом, склад мыслей унылый и темный, сердца истомленный злом. Мне нравятся скользкие змеи с холодной, как сталь, чешуей, и с песней всего мне милее тоскливый над мертвыми вой. Смарагд бессердечный зеленый, из камней любимейший мой, люблю я луной озаренный под дюнами берег морской. Люблю вообще все такое, чего бы никто не любил, все странное, злое, больное, что в сердце глубоко я скрыл». Вот когда читаешь 19 лет такие стихи, то сладчайший яд эпохи Серебряного века проникает в тебя навсегда. И чем-то очень похоже это стихотворение Дермана в переводе Платона Краснова на произведение Федора Сологуба, например, поэта Серебряного века. Мне кажется, да. Ну а дальше вот почему я просил поставить 18+, на этой теме лекции. Дальше мой любимец, еще один, шляпы. Никого он вам не напоминает из героев уже русской литературы 20-го столетия? Сейчас я вам скажу, и, может быть, вы увидите образ его. Петер Альтенберг, 1859-1919 год, 60 лет, да, 60 лет. Эссеист и прозаик, автор своеобразно единственных в своем роде стихотворений в прозе, чье декаденство характеризуется крайней субъективностью ощущений. Этот поклонник Эллады, так же, как и Дерман, преодолевший натурализм и ставший истинным символистом, вполне достойно переводился на русский язык в начале 20-го столетия совместно с сестрами Аделаидой и Евгенией Герцог. Вот Аделаида Герцог, левее, правее, значит, Евгения, младшая сестра. Аделаида Герцог одна из тоже очень интересных поэтесс Серебряного века. А именно произведение Петера Альтенберга, на мой взгляд, как раз и есть настоящая квинтэссенция эпохи. Перед его эротическими миниатюрами существенно меркнет даже знаменитая Лолита В.В. Набокова. На Гумберта не похож? Похож. К нему подлетает белое батистовое платье. Длинные, распущенные, шелковистые пепельные волосы. Стройные нежные ножки в черных чулках. Ей 13 лет. Из-под платья выше колен виднеются белые панталончики. Эластичными, упругими движениями летит она с обручем по дорожке. Олимпийские игры. Тебя увидеть ногой, совсем ногой, на душистом бархатном лугу, вечерней зарею, подбрасывающий обруч и летающий. Летящий, ты останавливаешься, ты стоишь и рукою откидываешь назад золотистые волосы, а мы упиваемся твоим стройным белым телом, созерцая, мы впитываем его в себя. Душа художника любит глазами, культ красоты влечет нас к тебе. И кончается это... Это только небольшая цитата, кончается словами о том, что вот эта жизнь, а мы не живем. Это призыв ко всем. Но вот Аделаида Герцог, которая переводила это в основном, живя в Крыму, в Судаке, где теперь открыт музей. Раньше там была школа, в детстве и юности я мимо проходил. Вот, а теперь музей, дом герцогов находится. Вот как раз. А помимо стихов, вот такие замечательные переводы из Петера Альтенберга. Вот дальше интересно... Дальше интересно, потому что, например, Стефана Георги считают очень крупным таким поэтом-символистом, который повлиял на многих. Но вот, на мой взгляд, во всяком случае, в русских переводах он довольно бледноват. Вот его изображение вы видите. А поскольку он-то как раз был самым известным в России, его переводили многие. И вот перед вами три его переводчика. Одного из них вы уже видели, Владимир Эльснер, который, естественно, так как создавал антологию, он мог пройти мимо стихов Георги. А также нельзя не назвать Сергея Эрнестовича Радлова. Это сын философа и брат художника Николая Эрнестовича Радлова. Он был знаменитым режиссером и педагогом, Сергей Эрнестович Радлов. В юности он пробовал себя и как поэт, но впоследствии, женившись на Анне Дмитриевне Дармолатовой, которая взяла его фамилию Анна Радлова, Сергей Эрнестович полностью передал поэтические функции своей жене. Она была довольно известная поэтесса, он был режиссер, но впоследствии был арестован, много лет провел в лагерях и ссылках. И, в общем, умер вскоре после этого, в 1958 году. Вот он тоже переводил Георгия немного, а также переводил Георгий и Валериан Адольфович Чудовский, литературный критик и теоретик стиха, и секретарь знаменитого журнала акмеистов «Аполлон». Но Чудовского тоже ждала печальная участь. В 1938 году он был расстрелян. Вот такие судьбы пережил всех только Владимир Эйснер. А годы жизни Стефана Георгия 1868-1933. Но, к сожалению, я даже не буду давать примеров, потому что переводы всех их, и Эйснера, и Чудовского, и Радлова, достаточно бледны. Достаточно бледны, поэтому вот и так же, как и Рильке, и Георге тоже в России знали, но сначала не могли постигнуть всю глубину творческой личности. А были более удачные варианты. Вот был еще один, на мой взгляд, замечательный поэт. Его звали Макс Даутендей. Вот здесь вот силуэт его и фотография, и опять же Владимир Эйснер. Вот Даутендей был последователь Уитмана, наверное. И хотя Уитман американец, но похоже, близкое что-то. Но у него абсолютно свой мир. Вот абсолютно символистский мир такой сельской местности, что ли. Вот у Даутендея впервые, вот он настоящий символист в том, что у него мир людей заслонен миром скорее даже не каких-то красок и тонов. Он в поэзии вот этим и отличался. И вполне такой асоциальный мир природы у него расчленяется на мельчайшие, тончайшие восприятия. И он в единый некий чувственный комплекс сливает краски, тона и ароматы. Вот символизм где. Он создает в лирике своей такой настоящий культ чувственного ощущения. Вот за что немцам-то я благодарен. Культ чувственного ощущения. Да, вот Андрей переводил и Эйснер, и Андрусон. Вот как и Демель. Но вот хочется привести одно из стихотворений Даутендея вам прочесть. Называется «Туман корова», переведенное Эйснером. «Солнце кончило путь недлинный, сжалось гусеницы и вьет паутину. Кто-то прошел, мягко ступая, на поводу туман корова. Белая шкура, сама слепая, ревет и пьет из реки свинцом. Коров набралось целое стадо, должно быть куда-то, гнать их надо. С ними пастух, старик седой, с длинной-длинной бородой. Завтра коровы не уйдут от крыльца, будут теснясь, реветь без конца. И мысли станут сенью обмана, твои слова воплем тумана. Здесь, вот как мне представляется, Владимир Эйснер превзошел себя, пораженный, как видно, подлинной гениальностью текста. Это, на мой взгляд, одно из лучших стихотворений в его переводах вообще. Поэтому вот те, кто с этим соприкасался, знают утро туманное в деревне, тот это должен почувствовать. Вот эти туманные образы. Которые, то ли туман, то ли это вот, эти домашние животные, то ли что-то. Еще один менее известный немецкий поэт Альфред Момберт, тоже Ангруссон и Эснер, переводчики. Момберт, да, я не назвал даты Даутендея, 1864-1918, в общем, немного, чуть за 50 лет. А вот Альфред Момберт, 1872-1942, это уже серьезно, дожил он до серьезных времен. Он был немецкий лирик-ницшеанец. И дальше вот, слушайте, возвеличивавшего героя одинокого самоутверждения, свободу и красоту грубой силы, отбрасывавшего всякие сомнения социального, религиозного или нравственного характера. То есть, понимаете, где истоки, в том числе и нацизма, отчасти в творчестве поэтов еще Серебряного века. И это, конечно, вот он один из них, и он остался в Германии, так сказать, был, приветствовал все то, что происходило в 30-е годы. Его переводили вот тоже Эльснер, Ангруссон и некий человек под именем В. Высоцкий. Причем именно через С. Сведения, о которых мне отыскать не удалось. Ну, как раз у него, пожалуй, получше. Потому что Эльснер и Ангруссон уже, так сказать, слегка надоели. Светлеет ли небо, восходит предвечный свет. Ладно, светлеет ли небо, восходит предвечный свет, какой-то вздох тащится по темным крышам, какая-то мелодия, струясь, углубляется в пропасти черных гор. Вот это вот Момберт. Видите, вся эта мистика средневековая здесь есть. Это вот В. Высоцкий. Я не знаю, кто это такой, но, возможно, это киевский поэт, потому что здесь много этих имен. Но точно неизвестно. Вот и такое имя было. Дальше хочется вспомнить, вот о В. Высоцком сказать можно мало, кроме нескольких переводов Альфреда или Альберта. По-разному как-то называли, Момберта. Вот. А еще один переводчик и литературовед, о котором стоит вспомнить, абсолютно тоже забыли его у нас, ну, из-за того, что он эмигрировал, потом скоро умер, Александр Самойлович Элиасберг, 1878-1924. Всего-то навсего 46 лет проживший, он переводил еще, живя в России, на немецкий язык произведения Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского, Дмитрия Сергеевича Мережковского. К сожалению, его изображений нет тоже. Вот. А на русский, немецкую и австрийскую прозу, например, совершенно забытого ныне писателя Макса Мёля, рассказ монастырского пастуха, который тогда, вот в эпоху Серебряного века, входил во все хрестоматии. Или вот, о чем я хотел сказать, великолепнейшие миниатюры австрийского поэта, прозаика, принадлежавшего к венской школе модерн и тяготевшего к импрессионизму и символизму, Рихарда фон Шаугаля. Вот он перед вами. Образ достаточно такой привычный нам для той эпохи. 1874-1942. Вот Элиасберг вместе с братом своим младшим Владимиром переводил как прозаические, так и стихотворные произведения Рихарда фон Шаукаля, тоже одного из моих любимцев, как и Альтенберга или Дермана. И вот пример одной из такой миниатюры Рихарда фон Шаукаля, переведенной Элиасбергом, где заметно влияние как Фридриха Ницше, так и Шарля Бодлера, и очень ярко сказывается сам метод символического искусства. Вот смотрите, небольшой отрывок, но насколько ярко. «Мое сказочное царство не от всего мира отвратительно трезвой повседневности. Моя пурпуровая мантия – поэзия, и мой царский шатер – звездное небо. Я отпрыск периклого века, а не больной, бледный назареец. Я последний афинянин, и опьяненный красотой люблю все, что сверкает и искрится вокруг меня. Пышную парчу берберского коня, сверкающий кубок, темное фалернское вино, холодный, как изумруд, кинжал, обогренный кровью, и тебя, когда ты, нагая, отдаешься мне на шкуре пантер». Вот вам Шаухаль. Это все. Вот как без этого можно себе представить Серебряный век? А это он и есть. И без них не было бы ничего похожего на то, что мы знаем об этой эпохе. Они были в авангарде. А здесь, так сказать, иногда это повторяли, но иногда и превосходили их. И, наконец, мы дошли до Рильке опять. Вот он. Вот, видите, ну, его портрет, а это бюст его. Немножко Родена напоминает, да? Но это Клара Вестхоф, жена Рильке, скульптор. Она сделала его портрет. Ну а переводчики, вот Владимир Эльснер и Александр Биск, на выставке только Биск. О нем говорится, но Рильке переводил и Эльснер. Это было все, конечно, важно тогда, потому что, видите, 39 стихотворений, но, к сожалению, в этой вот антологии 13-го года, но, к сожалению, бледно. И Биск, и Эйсер. Там от Рильке мало что есть. Потому что, ну, Эльснер вообще не обладал сильным дарованием. Александр Акимович Биск, вот он на портрете изображен, человек, проживший гигантскую жизнь 1883-1973, то есть 90 лет. И вот мальчик, живущий в Одессе. Там, ну, тогда это была Россия, как и Киев. Вот. Там вдруг, значит, появляется откуда-то неведомо вообще ему доступные тексты Рильке. Рильке самому еще 30 лет. Он еще довольно молод. Одно дело 20-е годы, другое дело 1906. Вернее, наверное, даже раньше, потому что первый перевод Александра Бийска – это 1906 год. Первый перевод Рильке в России. Эльснер Попов, он уже вот к этой антологии 13-го года переводил Рильке. Вот, знаете где? Газета «Одесские новости». Первый перевод Рильке в России. Подчеркиваю еще раз, потому что, конечно, Одесса и была, и есть в России. «Песня девушек» называлась. Ну, знаете, вот совсем как-то так вот это все звучало. Вот. И был тогда день белых хризантем, и весь дышал простор его красой. Вот так переводил Сырий. Краса, конечно. Хризантема ничего, но это все было еще только первыми соприкосновениями. И вот, однако, если эта публикация Бийска стихов Рильке была формально первой в России, но доступна, естественно, газету «Одесские новости» не все читали и потом забыли об этом, то дальше уже через 5 лет Бийск публикует уже 5 стихотворений в переводе своем Рильке в журнале «Русская мысль». А это уже один из главных толстых журналов, ведущих журналов того времени. И вот тут уже имя Рильке становится известным. Дальше вот Бийск продолжает публиковать свои переводы в «Одесской периодической печати», «Альманахе «Солнечный путь». Одесса – мой солнечный город. Да, помните, песня-то была. Вот, «Солнечный путь» – 14-й год. В журнале «Фигаро» – 18-й год. В газете «Одесский листок» – 19-й год. Он жил в Одессе. Это его и уберегло. Потом сел, вот, когда уже пришло время. В 12-м году вот... А потом в 13-м повторили, несколько переводов из Рильке напечатали Александр Дейч, в будущем довольно известный писатель и переводчик, и Владимир Эльснер. Ну вот, однако переломным годом в освоении поэзии Рильке в России следует считать год 1913, вот когда после отдельных вот этих разрозненных публикаций выходят сразу 3 книги. В которых Рильке, наконец, уже был представлен весьма широко. Это прежде всего первый авторский стихотворный сборник поэта Юлиана Анисимова «Книга часов», антология, вот названная мной уже, Эльснера «Современные немецкие поэты», и раздел переводов из Рильке в книге известного поэта тогда Вадима Шершеневича «Кармина». То есть вот Анисимов, Эльснер, Шершеневич. И в 1914 году в Киеве выходит книга переводов из Рильке «Жизнь Марии», которой дебютировал молодой поэт и переводчик Владимир Маковейский. Вот. Но ни Анисимов, ни Эльснер, ни Шершеневич, ни Маковейский, они, конечно, не смогли в полной мере открыть Рильке русскоязычному читателю. Тем не менее, их переводы, конечно, представляют значительную ценность, как первые вот эти соприкосновения. Они понимали все, что имеют дело далеко, дело с таким поэтом, который не укладывается далеко вот в привычные рамки традиционной переводческой интерпретации. Что новый подход нужен. Вот Анисимов, Маковейский видели решение, как вот перевода таких целостных произведений Рильке и обращали внимание на стиль его и художественную направленность. Другие, вот как Биск и Эльснер, как раз мне это ближе, они искали близкие для себя стихотворения Рильке. Ну и вот в 19-м году, наконец, Биск незадолго до эмиграции в Одессе, опять же, издал целый сборник своих переводов. Вот, и вскоре эмигрировал переводов Рильке. Надо сказать, что Биск и позже, даже переехав в Америку, переводил произведения Рильке еще более полувека. Переводил Биск и Стефана Георги, и австрийца Гуго фон Гофмансталя. Вот он перед вами. Чьи произведения на русский язык переводил и довольно известный в свое время театральный критик и поэт Лев Маркович Василевский. Вот кто занимается Булгаковым, они знают Илью Марковича Василевского, первого мужа Любови Евгении Белозерской, а это его старший брат Лев Маркович Василевский, годы жизни 1876-1936, а Гофмансталь чуть старше, 1874-1929. Но Гофмансталь известен прежде всего как драматург. Драма его именно, поскольку Гофмансталь явился одним из крупнейших драматургов австрийского и вообще европейского символизма, вот представили русской публике вот маститая переводчица была рубежа веков, Ольга Николаевна Чумина, 1858-1909. Вот она перевела целую пьесу Гуго фон Гофмансталя «Тициан», где, так сказать, история Тициана подавалась вот с позиции символического во многом восприятия, хотя Чумина от символизма была далека. Она такая была скорее представительницей именно натурализма. И также Гофмансталь переводили драмы его многие, ну, он написал их достаточно много, все перечислять не буду, но его переводили на русский и Юргис Балтрушайтис, и Алексей Ремезов даже, как ни странно, хотя он не очень переводил стихи, и Михаил Кузьмин даже. Ну и вот... Уже надо постепенно приближаться к концу. Но есть еще одна тема, очень для меня близкая. Поскольку шумный успех в Европе имели пьесы немецкого драматурга Франка Ведекинда. Вот, нет, это не он, а вот он. И помоложе, и постарше. Вот. Франка Ведекинда, 1864-1918. Особенно знаменитая его пьеса «Пробуждение весны». В России эту пьесу, перевод которой вышел под редакцией Федора Сологуба, вот он перед вами, тоже в 1907 году поставил Всеволод Мейерхольд «Пробуждение весны». И вот Мейерхольд тоже здесь. Очень своеобразно он здесь выглядит, потому что в 1908 году он был так вдохновлен Франком Ведекиндом, что сам перевел, хотя он был режиссер, перевел на русский язык в 1908 году драму Франка Ведекинда «Дух земли». И вот здесь, почему эта тема для меня близка. Может быть, кто-то из вас бывал в театре Романа Виктюка когда-то или сейчас. Многие знают, что Бектюк, в общем, близок к Серебряному веку. Он бывал в этом музее, его актеры. И служанки его, Жанна Жанне, особенно, конечно, Соломея Уальда, в переводе Бальмонта, им поставленная на сцене, это известные его бренды. Но мало кто помнит, что в конце 90-х, может быть, в 2000 году Виктюк поставил и «Пробуждение весны», и в театре «Сатиры», снятом для этого спектакля, два раза всего этот спектакль прошел. И оба раза я на нем был. Но, к сожалению, вот нас тоже сегодня не очень много, хотя, в общем, неплохо. Я понял, что в зале, может быть, я один понимаю происходящее. Потом спектакль сошел, и я Виктюка спросил здесь, когда он был. Я говорю, вот эта постановка, она же была замечательная. Может быть, сейчас уже поймут? Но это он пришел лет через 10 после этого, или больше даже. Он говорит, нет, мы не будем хотя восстанавливать, хотя, конечно, это был великий спектакль. Но там, понимаете, я искал у Сологуба, видимо, Виктюк немножко то ли изменял тексты, то ли брал какие-то другие еще редакции. Потому что забыть финал для меня этого спектакля было невозможно, когда герой выходит и произносит вот эти слова, а потом Виктюк произносит их еще раз, только уже за сценой, своим голосом, и говорит «Франк Ведекинд». Герой говорил, истинно счастлив лишь тот, кто весело и беззаботно скачет по свежим могилам. Дальше. Франк Ведекинд. Вот так. И, конечно, наша публика, но и тогда тоже не помнит. В Серебряном веке не все. Вот Мейерхольд понял, кто весело и беззаботно. А вот Александр Блок-то нет. Сейчас мы его покажем вам. Ну, вы знаете, как Блок выглядел? Вот он. Вот Александр Блок. Он в 2008 году перевел, например. Даже, ладно, это попозже скажу сейчас. Он написал крайне отрицательную рецензию на постановку Мейерхольда драмы «Ведекинд». В этой рецензии были такие строки Блока. «Нам этих немецких жеребчиков в куцых штанишках не приходится жалеть. Пропадай на сеновале хоть 10 морицев. У нас есть еще люди не машинного производства. С волей, с надеждами, с мечтами, с идеалами». Я присоединяюсь. Хоть по телевизору сейчас читаю. Так. Александр Блок. Но что делать? А сам Александр Александрович Блок, который ужасно не терпел, это известно, когда его фамилию или, не дай бог, творчество ассоциировали с немецким происхождением. У него же оно было, но в 18 веке у него от немецкого происхождения было очень мало в его крови уже. Потому что все, ну, многие, ну, как все, правда, не все. Например, его прабабушка носила фамилию Геринг. Об этом мало кто знает, что они в родстве со знаменитым фельдмаршалом. Вот. Прабабушка Блока по фамилии Геринг, это известно. Но Блок ужасно не любил эту тему. И, например, когда его стихи показали великому князю Константину Константиновичу Романову, поэту К.Р., И Романов возмутился, Константин Константинович, незнакомкой Блока, а стихотворение «В голубой далекой спаленке твой ребенок опочил, тихо вылез карлик маленькой и часы остановил», который потом пел Вертинский замечательно. Вот это Романов одобрил. И Блок, узнав об этом, сказал: «Наверняка почувствовал что-то родное, немецкое». Вот это отзыв Блока был этом отзыве. Ну, а сам Александр Александрович все-таки перевел австрийского, очень известного, крупнейшего драматурга. Это Франц Грильпанца. Вот перед вами. Пьеса называлась довольно забавно «Праматерь». И также ее назвал Блок по-русски. Это великолепные стихи, кстати. Мало кто знает этот перевод Блока, поэтому я вот вас призываю его прочесть, потому что в собрании сочинений этот перевод бывал представлен. Но это мистическое драма. А Грильпанцер — это современный Гёте. Ну, чуть помладше, но не намного. Поэтому вот Блока увлекла эта тема, а дальше он вот и перевел эту драму и отдал дань немецкой поэзии тоже. То есть мы как бы с традиции начали, Шиллера, Соловьева, Коваленски, традиции мы завершаем, хотя, конечно, хочется назвать еще Стефана Цвейга и Георга Гейма, очень разные поэты, писатель, австриец и немец, но Стефан Цвейг очень как-то долго, вот это удивительно, шел к русскому читателю, долго, потому что вот мы-то знаем это имя теперь очень хорошо, а вот в эпоху Серебряного века, ну, Цвейг все-таки, так сказать, его можно отнести к этому времени, но он тоже переводился только в Одессе. Исайя Мандельштам такой переводчик, Бернштейн такой переводчик. И там это читали, иногда распространялось это по России. Переводы были плохими. Наспех сделаны. И только с 20-х годов, вот тоже уже за рамками Серебряного века, в 25-м году, где-то 1900, Стефана Цвейга переводил друг Блока, и замечательный поэт, на мой взгляд, совершенно забытый, погибший потом в терроре в 1938 году, Вильгельм Александрович Зоргенфрей. Вот. Он как раз фактически, на самом деле, первым нам Цвейга и открыл. А дальше уже его стали печатать чаще, а потом после его самоубийства и Второй мировой войны, после Второй мировой войны он как раз вошел, так сказать, в наше сознание уже в советскую эпоху, поствоенную, его печатали часто. И Георг Гейм тоже его открыли только в 20-е годы. Хотя это был такой надеждой немецкой поэзии, молодой человек, умерший в 25 лет в 1912 году. Вот о них тоже можно вспомнить. Вот таков обзор переводов немецкой поэзии, отчасти малой прозы и драматургии на русский язык в эпоху Серебряного века. Несомненно, что сумрачный германский гений, по вечно противоречивому слову Александра Блока, из стихотворения «Скифы», нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Вот он все же оказался внятен российским скифам и оказал на них существенное влияние. которая, впрочем, явно проявляла себя не только в эпоху Серебряного века, но и на самых различных этапах развития русской литературы и культуры в целом. Вот. А теперь, если у кого-то есть вопросы, я готов на них ответить. Я надеюсь, что готов. Вот обрушил на вас такой пласт информации. Это целый мир. Действительно огромный мир. Конечно, переводов еще много. Но вот это главные имена, которые читались, которые реально влияли на...
Нет, мне кажется, это важно, что, собственно, главные поэты Северного века, да, они не возили.
Нет, а я объясню почему. Дело в том, что, ну, во-первых, не все знали немецкий язык, как ни странно. Вот Бальмон знал, например, французский и английский. В их доме, а английский знали немногие тогда. Вот он и начал переводить Шелли, Эдгара По, Уитмана, и очень увлекся англичанами. А французами, естественно, Брюсов знал, конечно, немецкий. Но он вот не увлекал его, может быть, эта тема. Он занимался Германией вот 16-го столетия, писал «Огненный ангел» языком немца того времени и так далее. Вот. Блок все-таки вот перевел Грильпарцера, но тоже они с трудом. Дело в том, что это все-таки ведь как? В основном считали вот главными французские и бельгийские символисты. Верхан, Метерлин, Верлен, Рембо, Анри де Ренье, Малярме, вот они все. Там еще можно назвать несколько имен, уже забытых сейчас. Морис Рулина такой, Тристан Карбьер и тому подобное. Вот их переводили очень много. А немцев переводили вот именно не поэты, а переводчики-профессионалы. Вот эти Эльснер, Андерсон, вот этот Высоцкий, вот Биск, вот еще много. Вот они занимались именно этим. Я об этом и хотел сказать. Хотя и Андерсон, и Эльснер, и Биск издавали и свои стихотворные сборники тоже. Они считались поэтами. Вполне, и еще многие тоже.
Качество...
Вот Сологуб перевел Ведекинда.
Качество самой немецкой поэзии, да, она еще, нам ее понять сложно, еще за счет того, что его чуть были...
Спасла прозу Адуаида Герцог и Элиас Берг. Все-таки Петера Альтенберга и Шаукали забыть трудно. А Сологуб тоже вот... Ведекин.
Неужели Брюсов не переводил?
Он переводил, но это не его было дело. Да, но буквально... Он вообще любил больше 19 века переводить. Баумбаха он переводил.
Он переводил?
Нет, нет. Ну, он всех, да не всех, он переводил с немецкого. Но не этих. Нет. Не этим. Не современным. Он переводил вот чуть раньше. Не современным. А это были современные. Но они влияли даже в этих безыскусных часто, хотя бы отрывки некоторые были сильными, они влияли очень. Но мы, во всяком случае, вот на меня точно. Почему я здесь? Потому что когда-то читал это все. В юности. Что?
Да не современники, а уже в наших современниках,
да.
Скажем, переводили Рильке. Они поняли его глубину?
Ну, это надо читать. Вот не далее, как воскресенье, здесь будет вечер двух переводчиков Рильке современных. Тоже в рамках этого проекта. Куприянова и... Прокофьев.
Алеша Прокофьев.
Да. Вот. Послушай, я буду. Вечером, да. Да. Но это другое дело. Дело в том, что тут вот очень все, знаете как, стиль это, они могут, вот, это очень тонкая грань. Они могут лучше знать язык, например. Потому что я думаю, что тот же Биск, Эльснер, они не на университетском уровне знали, и немецкий тоже. На гимназическом, скорее всего. Но стиль, даже в слабых этих переводах, там есть, там дыхание времени есть. А сейчас его уже нет. Они могут проникать в его мир глубже с точки зрения там, понимания каких-то нюансов. Но они никогда не скажут так, как те сказали. Как-то. Вот в этом деле.
Спасибо.
Спасибо вам, что пришли, поддержали.
Мне очень нравилась выставка. Вот, ты организатор этой.